Глава 26.
«Я же сказал, что Касси тебе понравится»,
— не приминул заметить Плеймит. «Ты не прав. Я в нее влюблен до безумия. Но мне не нравится то, что она носит внутри себя, используя тело в качестве прикрытия». Рафи рассмеялся. Или, если хотите, заржал. «Такое ржание унять невозможно, как бы вы ни старались. Ничего смешного я, по-моему, не говорил». Проронил я.
«Это было вовсе не смешно»,
— добавил Плеймит.
«Но вы не знаете Касси»,
— выдавил, заливаясь хохотом, Рафи.
«Вы не живете с ней под одной крышей и не видите, как она меняет личины с такой же легкостью, с какой некоторые богатые сучки меняют наряды».
Парень перестал веселиться и продолжил.
«Я знаю, что это вовсе не смешно, но стервоза здорово вжилась в тот образ, который таскает вот уже целую неделю».
«Она всегда была артисткой», —
сказал Плеймит, делая все, чтобы слово не прозвучало как шлюха.
«Это ее способ выжить».
«Тебе никогда не приходила в голову мысль, что число людей с разного рода сдвигами значительно превышает количество нормальных? С каждым днем я все больше убеждаюсь, что у каждого, кого я встречаю, узел или затянут слишком туго, или почти развязался». Просто одни скрывают это удачнее, чем другие. Это свойственно почти всем. За исключением тебя и меня, разумеется.
Что касается тебя, Гаррит, то ты иногда вызываешь у меня тревогу. По-моему, тебе стоит подумать о том, чтобы сменить окружение. Кроме меня, естественно. Или поменять занятие на то, которое не будет делать из тебя пошлого циника.
Я? Циник? Да это же просто невозможно! Я единое целое с бесконечной вселенной. Моя жизнь прекрасна. Одно только плохо. Время от времени приходится работать.
Тебе не следовало выбирать в матушке женщину, которая жила на холме.
Да, пожалуй. В этом деле я допустил некоторую близорукость. Рафи, которому удалось окончательно унять свой гогот, посмотрел на нас и сказал.
Вы, ребята, похоже, гораздо старше, чем кажетесь снаружи.
Выйдя из дома и оказавшись вне общества сестры, парень неожиданно начал проявлять зачатки разума. «Вот как! И как же ты пришел к подобному заключению?» — спросил я. Меня это замечание задело, хоть оно и прозвучало из уст недотепы.
«Вы оба слишком много думаете».
«Тоже мне, философ. Проклятие! Уже много лет никто не осмеливался бросить мне в лицо подобное обвинение».
«Не исключено, что тебе, Гаррит, этого никогда не доводилось слышать»,
— меланхолично заметил Плеймит.
«Однако, насколько мне помнится, недостаток, противоположный этому, упоминается в связи с тобой довольно ча...» «Вот это да!»
«И что же мы здесь имеем?» На улице чуть впереди нас толпились, перегородив проезд и проход, какие-то люди и тыкали пальцем в небо. Буквально. «Мною почему-то начинает овладевать тревожное чувство. Скажи, Карафи, как далеко отсюда расположена обитель Бика?»
«В следующем квартале. Готов поспорить, что они ищут один из этих».
«Точно!» Зеваки разом издали вопль восхищения. Все воздели руки к небесам, напомнив мне картину, на которой изображалась толпа, приветствующая входящего в цирк императора. Из-за черепичной крыши высоко в небе возник серебряный диск. Некоторое время он оставался на виду, а затем снова исчез. Часть зевак принялась горько сетовать на судьбу. Им хотелось, чтобы эта штука подлетела поближе. Я подумал, что на улице города сейчас высыпали все бездельники, а их в Танфере, поверьте, большинство. Я услышал, как некоторые зеваки хвастались тем, что имели контакты с существами, обитающими в чреве диска. Один даже объявил, что был в плену у созданий, живущих внутри тех огненных шаров, которые я видел прошлым вечером. После этого между присутствующими началось соревнование. Кто круче соврет о тех мерзостях, что творят с людьми серебристые эльфы? Человеческая фантазия, как известно, безгранична. И в силу этого обстоятельства некоторые байки звучали забавно, а другие представлялись чудовищными гротесками. «Разве не я сделал мудрое замечание, Плей, что они значительно превосходят нас числом?» — спросил я, имея в виду толпящихся на улице бездельников. «Скажи, ты слышал раньше, чтобы эти серебряные штуковины появлялись в небе средь бела дня?» Диски стали появляться в небе с месяц назад, но я почти не обращал на них внимания. В Танфере постоянно случается что-то странное и непонятное, однако я, подобно большинству подданных нашего короля, на это странное и непонятное внимания не обращаю, если оно не задевает напрямую моих интересов.
«Да, конечно. Почти так же часто, как и ночью. Насколько я помню, все началось год назад, и в то время явления происходили в дневное время».
«Помню, помню. Чудо одного дня. Поскольку больше ничего не случилось, я выкинул это событие из головы. Людей здесь что-то становится многовато», —
пробормотал я и двинулся в кильватере за Плеймитом, который без труда рассекал толпу. Многие зеваки его узнали. Мой друг, выполняя священнические обязанности, частенько появляется в этих краях с благотворительной миссией. Странные и непонятные вещи стали случаться в Танфере с удручающим постоянством. Летающие диски, серебристые эльфы. В северной части города наблюдается самовозгорание людей, а пару дней назад прошло сообщение, что какой-то юный и с явными криминальными наклонностями мамонт, проникнув в город через неохраняемые северные ворота, учинил настоящий погром. Если кто-то из людей тупо уснул, находясь там на часах, он должен быть готов к тому, чтобы этого мамонта сожрать. В глазах полковника Уэста Тупа и Дила Шустера манкирование служебными обязанностями – тяжкий грех сродни государственной измене. Возможно, мне следует более внимательно присматриваться к событиям. На меня в последнее время свалилось так много странного и непонятного.
«Что с вами, мистер Гаррит?»
Услышал я за спиной вопрос Рафи.
«Вы почему-то подпрыгнули на ходу».
«Я вовсе не подпрыгнул, а всего-навсего вздрогнул. А случилось это потому, что сын мамы Гаррит осознал, что собрался взвалить на себя дополнительные заботы. О добровольном в некотором роде труде. Но делиться своими комплексами с социально незрелым юнцом я не счел нужным и спросил. «Далеко еще?»
«Вон та развалюха из желтого кирпича».
Перед нами и впрямь была развалюха, которой было как минимум 100 лет. Этот четырехэтажный, с позволения сказать, дом был построен в начале прошлого века как убежище для бездомных и убогих. В наше время тоже строят ночлежки для несчастных, которые нуждаются в крыше над головой, и поэтому я, еще не переступив порог давно оставшегося без створок дверного проема, знал, что там увижу. Я знал, что мне придется переступать через тела скватеров, стараясь при этом дышать как можно реже. Ближайшие общественные бани находились отсюда в нескольких милях. В своих предположениях я не ошибся, хотя чего-то и не учел. Тяжелый дух подгорелого жира от чьей-то стряпни заглушал запах давно немытых тел. Каждая комната в здании была забита под завязку. Огромные семьи ютились на площади 10 на 8 футов, и не исключено, что некоторым приходилось спать стоя. Обитатели дома явно наслаждались сном посменно, и большая их часть постоянно находилась на улицах, пытаясь зашибить честным или не очень честным способом пару медиков. Впрочем, при таком уровне нищеты водораздел между первым и вторым провести крайне трудно. Так обстоят дела в большей части нашего мира, и если вам сподобится заглянуть в такого рода жилище, вы начинаете благодарить богов за ваше более благополучное существование. На фоне этих трущоб жизнь Каин Проуз переставала казаться столь ужасной. «Ну и где же здесь он прятался?» — спросил я у Рафи.
«Где-то наверху»,
— пожал плечами мальчишка.
«Он что-то толковал о самом верхнем этаже. О, мои старые колени!»
«Не похоже на то, что это место мог облюбовать себе Биг Гонлет, большой гурман и любитель красивой жизни», —
заметил Плеймит.
«Конечно, нет. Но, может, он использовал эту дыру в качестве конспиративной квартиры?»
— сказал я, переступив через нескольких малолеток, пялившихся на нас широко открытыми глазами. Самому старшему из них было не больше 4. и все они кучковались у нижней ступени лестницы. Ответ на свой вопрос я уже знал. Тому Бику Гонлиту, который явился ко мне за своими магическими сапогами, о другом Бике ничего известно не было, и покойник смог сразу это просечь. Совсем по-иному обстояло дело с этим самым другим Биком. Не исключено, что Бик реальный вступал, не зная того, в контакт с Биком искусственным. Пыхтя от напряжения, я спросил у Плеймита: «Скажи, а у нашего Бика случайно нет братьев?»
«Единственный ребенок единственного ребенка, насколько мне известно». «Последний этаж. С какой стати ты вдруг стал так задыхаться? Какая комната, Рафи?»
Рафи не знал. Хотя Рафи особым умом не блистал, ему хватало мозгов не позволять кому-то заманить себя в опасное место. Конечно, если этот кто-то не помахивает перед его носом монетой. На четвертом этаже было 8 дверей, или вернее 8 дверных проемов. Лишь на одном, самом дальнем от входа, имелась настоящая дверь. Несколько проемов были завешены циновками, два оставались зияющими дырами, а один, соседствующий с настоящей дверью, был наглухо заколочен досками. Это было сделано настолько надежно, что даже самым предприимчивым обитателям ночлежки не удалось их отодрать, чтобы вернуть в коммерческий оборот нашего города. «Видимо, та, что с дверью», — сказал я. Из всех дверных проемов высунулись любопытствующие физиономии, по большей части сильно чумазые и не очень возвышающиеся над полом. Лишь у пары взрослых обитателей трущобы хватило мужества продемонстрировать свое присутствие. Слишком активная демонстрация присутствия могла в этих местах Танфера оказаться смертельной забавой.
«Посмотри, а замок-то настоящий»,
— сказал Плеймит и постучал в дверь. Не дождавшись ответа, он продолжил.
«Замок, похоже, такой же, как в твоем доме».
«Это потому, что его сделал тот же мошенник-слесарь».
Старина Дин долго мучился, прежде чем потратить целое, как я считал, состояние на приобретение дурацкого запора. На то, чтобы понять, как его вскрыть, у меня ушло не более 3 минут. Это познание мне было просто необходимо, так как Дин не только установил замок, но и принялся активно им пользоваться. Его не интересовало, где я нахожусь, и не забыл ли я прихватить ключи, уходя из дома. Я тоже постучал. Ответа не последовало, хотя боль в костяшках пальцев дала о себе знать. Я подергал дверь. Зачем, не знаю. Может, для того, чтобы понять, что за ней происходит. Погода на дворе стояла прекрасная. Было ни тепло, ни холодно и совсем не сыро. Однако дверь чуть затряслась в раме. Ничего удивительного, влажность помещений, в отличие от улицы, стояла ужасная. Это была совсем новая дверь, и ей было суждено простоять здесь до тех пор, пока один из предприимчивых обитателей дома не доберется до ее петель с внутренней стороны. Я тронул ручку. Ручка повернулась.
«Что за дьявольщина?»
Дверь была не заперта. Ни засова, ни цепочки изнутри на двери не имелось. Она открывалась внутрь при малейшем нажиме. Мы стояли, прижавшись спинами к стене по обе стороны от дверного проема, и обменивались изумленными взглядами. В глубине коридора слышались шепот и возня. Это юные обитатели дома пинали друг друга ногами в борьбе за более удобное место в зрительном зале. Если у вас вдруг возникло нелепое желание жить в одиночестве в столь непрезентабельном месте, вам следует либо обзавестись ручным громовым ящером, либо установить крутую ловушку прямо за порогом. Так и не дождавшись, когда в коридоре возникнет морда со зловонным дыханием и остроконечными зубами, чтобы узнать, кто стучит, я достал свою дубовую дубинку и при ее помощи распахнул дверь пошире. Комната за дверью оказалась чистой и прекрасно прибранной, чуть ли не стерильной. На выкрашенной в серый цвет штукатурке я не увидел ни одной, даже самой малой трещинки. Деревянный пол был оцеклеван и покрыт лаком. Помещение, судя по виду, находилось в таком состоянии, до которого не дотягивало даже 100 лет назад, когда в нем появился первый жилец. Пол устилали ковры, а меблировка включала в себя небольшой стол и два деревянных кресла. Одно из кресел стояло у секретера из вишневого дерева, а на секретере лежала пачка чистых листков бумаги и несколько перьев, как гусиных, так и стальных. Напротив небольшого окна находилось глубокое мягкое кресло, а само окно, как ни странно, было застеклено. Столик рядом с креслом служил подставкой для дорогой масляной лампы из бронзы и стекла. «Похоже, наш герой увлекается чтением», — прошептал я. Чуть в стороне от стола из вишневого дерева находилась книжная полка, сплошь уставленная книгами. Я насчитал по меньшей мере штук 30. Настоящее состояние. Роскошные переплеты свидетельствовали о том, что книги старинные, редкие, очень дорогие и почти наверняка краденые.
«Парень не бедняк»,
— тонко подметил Плеймит. «И это тебя удивляет, не так ли?»
«Входи осторожно».
«С каких это пор Пехтура учит морскую пехоту правилам игры?»
Меня осенила прекрасная идея. Почему бы мне просто не сгробастать Рафи и не швырнуть его через порог? Мы же войдем после того, как дым рассеется. Мило и безопасно. Я начал подозревать, что здесь не обошлось без колдовства. Иного объяснения тому, что человек оставил жилье, не заперев дверь, быть не могло.
«Швыряй, и тем самым погуби окончательно все свои и без того мизерные шансы на успех у Касси и Каин».
«Боюсь, что успех у них мне по барабану. Наверное, старею, Плей. Похоже, мне следует серьезнее относиться к словам Морли. А Морли постоянно твердит, что твой друг Гаррет начинает терять интерес к женщинам, которые более безумны, чем он сам». С этими словами я сунул дубинку в дверь и поводил ею в разные стороны. Проделал я это медленно и осторожно, поскольку специалисты ставят растяжки так, что вы ничего не замечаете. Не обнаружив, вопреки ожиданию, никаких нитей, я сказал: «Ничего не видно, Плей, но нутром чую, здесь что-то не то». На сей раз армия не решилась давать советы морской пехоте. На сей раз армия позволила профессионалу из корпуса морской пехоты действовать самостоятельно. Профессионал решил еще раз пустить в ход волшебную палочку. Прямо за порогом на полу лежал крошечный коврик, и чтобы посмотреть, что находится под ним, я принялся отодвигать его в сторону. Вначале я услышал звук, который бывает, если вылить воду в кипящее масло. Затем меня ослепила вспышка, сопровождаемая шумом детской хлопушки. Я отпрянул в сторону и на четвереньках пополз в сторону. Через пару секунд я оказался сидящим на полу спиной к стене. Когда зрение чуть прояснилось, а слух почти вернулся к норме, я увидел Рафи, колотящего по дымящейся стене узкого коридора прямо напротив двери. Пара будущих малолетних преступников громко вопила, требуя воды, а значит, мы вот-вот будем растоптаны толпой чрезмерно возбужденных обитателей дома. Воздух полнился запахом паленой щетины.
«Боюсь, старик, тебе некоторое время придется походить в шляпе», — сказал Плеймит.
Я прикоснулся к макушке и произнес несколько слов, которые мама Гаррет сочла бы неприемлемыми даже в подобной ситуации. «Ограничусь тем, что попрошу Дина меня постричь. Старик все равно твердит, что мне уже давно пора привести себя в порядок», — сказал я, улегся на живот и, вытянув руку с дубинкой, поворошил коврик. Потрескивание. Вспышка. Удар. Но гораздо слабее, чем до этого. Я проскользнул в обитель Бика, лишь потревожив коврик за порогом. Ловушка на сей раз лишь слегка пукнула, и на этом все кончилось.